Разворот на восток.
Последняя получасовка программы «Разворот на восток». Очень интересной теме она посвящена космосу. Есть традиционные игроки, которые, собственно говоря, начинали осваивать космические просторы. Это Советский Союз тогда. Сейчас Россия этим уже занимается. Соединенные Штаты, конечно, Китай. Но присоединились к этой работе, к этой деятельности многие другие страны, в том числе и азиатские. Напомню, что в студии востоковед, африканист, советник медиагруппы России сегодня Турал Керимов, если кто-то забыл, а я думаю, таковых нет. У микрофона Илья Харламов. Ну и, конечно, надо несколько слов сказать о том, что действительно космос — это, в общем, не только пространство, которое нужно для достижения какого-то там военно-политического доминирования, но и, в общем, для научных исследований и практических целей тоже, так сказать, огромное поле деятельности. Я секрет, конечно, не открываю. И все хотят, конечно, тоже принимать в этом участие.
И страны Востока, вот, Илья, поддержу то, что ты говоришь, и это факт. Они считают, что это действительно поле не только для каких-то средств связи или средств военного сдерживания или же доставки того или иного, да, вида оружия на территорию противника, но и перспективное направление для инвестиций, развития науки, технологий в целом и переориентирование государственного сектора и перестраивание экономики из добывающей или сырьевой в производителя высоких технологий. Мы привыкли, да, что есть традиционные гиганты космические, естественно, наша страна, Соединенные Штаты, Китай на протяжении последних 30-35 лет тоже является признанной всеми космической державой. И на данный момент китайцы, по-моему, единственные, да, из этой тройки, кто собираются построить новую космическую орбитальную станцию, mm-hmm. обитаемую. У них большие, значит, планы по освоению Луны и строительству лунной обитаемой станции. Хотят они и заселить Марс. Но на фоне этих гигантов мы забываем
есть
про других
игроков. Есть еще европейцы, игроков. Да, европейцы. Объединенная, да. Европа, она тоже давно...
Европейская космическая агентство.
Да, конечно, она занимается космосом очень
есть
успешно.
Есть и другие традиционные в Азии игроки, такие как две Кореи. Две, специально подчеркиваю, Северная Корея тоже выводила дважды свои спутники. Правда, в какой-то момент они выходили из строя, но все равно факт есть факт. Они выводили свои аппараты на околоземную орбиту. Япония, mm-hmm. которая осуществляет пуски, достаточно успешно, кстати, это делает. Индия, которая еще с Советским Союзом активно на этой, да, на этой почве сотрудничала. И индийские космонавты, астронавты летали вместе со своими советскими коллегами, нашими космонавтами в космос. Но последние 20 лет являются тем периодом, когда в космос приходят новые игроки, в прямом смысле слова. Это Иран. Мы, кстати, про Иран уже говорили с моим большим другом Фархадом Ибрагимовым как-то в нашем эфире, экспертом, да, по Ирану, Ближнему Востоку, про иранскую космическую программу. Но не только Иран. Про Турцию я, кстати, в начале этой программы тоже пару слов сказал. Про то, что турки собираются стать космической державой, планируют построить свой космодром. Пока не знают, правда, где. Есть различные варианты. Сейчас буквально минутку, да, об этом. Просто чтобы договорить, тему закрыть. В 18-м году Дмитрий Рогозин предлагал совместно с Казахстаном использовать Россию и Казахстаном uh-huh. Байконур. Далее, руководитель турецкого космического агентства говорил о том, что, возможно, будет рассмотрена площадка в Сомали, где имеется активное экономическое и военное присутствие Турции. Далее был подписан меморандум с Пакистаном. И меморандум имеет пункт о возможном использовании пакистанской территории, возможном использовании для запусков космических. При этом не только Турция в регионе собирается в том числе строить космодромы. Оман заявил о том, что mm-hmm. будет строить на своей территории космодромы. А вот соседние, значит, Объединенные Арабские Эмираты решили, что космос теперь является одним из важнейших направлений развития экономики государственной, ни много ни мало. Я думаю, что об этом нам сейчас нужно будет поговорить.
С нами на связи эксперт по проблемам Азиатско-Тихоокеанского региона Владимир Терехов. Владимир Федорович, здравствуйте.
Добрый день.
Владимир, здравствуйте.
Да, можно вот я изначально вот какой вопрос задам. Я уж не знаю, но может быть, он покажется специфическим. Но тем не менее, вот мы говорим, Турал сказал о том, что появляются новые игроки в последние пару десятилетий на этом рынке, если угодно. Хотя рынок, конечно, это слишком узкое понятие. Это, так сказать, целая сфера огромной человеческой деятельности, очень перспективная. Вот эти игроки, которые становятся космическими странами, они собственными технологиями пользуются или где-то их покупают? Ведь я думаю, вряд ли страны, которые добиваются каких-то больших высот, ну, самым новым, самым современным готовы поделиться даже за деньги. Да, им хочется все-таки лидерство сохранять. А новые, как появляются игроки на этом рынке или же в этой сфере?
Ну, вот скорее второе. То есть, появляются новые игроки с использованием чужих технологий. Вот эти новые игроки в основном, конечно, пользуются технологиями, которые разрабатывают большие игроки. Не новые вот эти, так сказать, а большие игроки. Те, которые были уже десятилетиями, давно обозначились. Мне кажется, вот когда мы говорим о космосе в Азии, куда смещается, уже принято говорить, что в Азию смещается центр и фокус мировых политических и экономических процессов, то нужно все же остановиться, я думаю, на трех игроках. Это Китай, Индия и Япония. Этого, я думаю, достаточно. Вот о них можно говорить, что это самостоятельные не только политические и экономические игроки, но и космические тоже. Причем вот политическая жизнь перемещается из Евроатлантики в Азию, но вместе, так сказать, если представить ее неким кейсом, то в нем заключаются как все достижения, так и недостатки, и изъяны, скажем так. Но прежде всего это конкурентный характер работы в космосе. Вот это главный изъян периода еще холодной войны, полностью отражавший состояние политических отношений между ведущими игроками, он проявляется сейчас и в Азии. То есть все три вот этих ведущих азиатских игрока, Китай, Япония, Индия, разрабатывают самостоятельно, тратя огромные ресурсы, в отличие, скажем, от той же Европы. По поводу ЕС вот разные, так сказать, мнения в последнее время особенно, в общем, высказываются и справедливо. В основном связано, конечно, с персоналией, не самой организацией. Но достижения в области взаимодействия в космической области с использованием тех достижений, которые есть у каждой страны, с распределением затрат, вот это, мне кажется, должно было бы быть образцом для подражания в Европе, чего пока нет. Китай, Япония, Индия самостоятельно ведут космические разработки существенным образом, конкурентным образом между собой, выполняя примерно одни и те же работы. И очень важное обстоятельство, которое отражает, мне кажется, общеполитическую ситуацию, наблюдается сближение Японии и Индии, не только в сфере, так сказать, политики и экономики, но и космоса тоже. То есть отмечается определенное взаимодействие Индии с Японией и в сфере космоса. И достаточно определенно можно говорить о том, что все более обозначающаяся конкуренция между КНР и этими двумя игрокам переносится на космос тоже. Вот это, мне кажется, очень важно отметить.
Владимир Федорович, можно вот еще какой вопрос? Вы обозначили три страны, о которых есть смысл говорить так масштабно применительно к космосу. Это Япония, Индия и Китай. Все-таки не могу не спросить о КНДР. Да? Вот, ну, есть у них какая-то космическая программа своя. Вот насколько она автономна была? Или все-таки помощь Китая, в том числе и в этом, была оказана существенной? И вообще, это, так сказать, космическая программа КНДР, если мы будем говорить о гражданской части, да, понятно, что есть ядерная программа, это немножко другое. Вот это перспективное такое дело при учете того положения, которое КНДР занимает на нашей планете, очень сложного.
Ну, в общем, КНДР действительно демонстрирует чудеса, что называется, научно-технологического прогресса. Вы упомянули Китай, но мне кажется, вообще там присутствует в определенном мере и бывшие, скажем так, об этом идут разговоры, научные работники бывшего СССР. Угу. В общем, об этом давно идут разговоры. Но как бы то ни было, в настоящее время, как мне представляется, корейцы, северокорейцы работают уже вполне автономно и самостоятельно. И у них очень большие достижения. Вот нередкие уничижительные, так сказать, реплики в адрес Северной Кореи, они уже не сад. Ну, просто нужно представить сложность вот тех программ, которые они демонстрируют, сложность тех аппаратов. То есть это неизбежно, это следствие хорошего развития научно-исследовательских работ, конструкторских разработок, промышленность и так далее. То есть она заточена действительно в основном на противостояние, ну такова в такой ситуации находится Северная Корея, но достижение отрицать ее невозможно. И, естественно, ответвлением, все-таки, конечно, ее космическая программа Северной Кореи является ответвлением, конечно, вот этой той основной задачи, которую они решают. Вот так бы я ответил на этот вопрос.
Вот о Японии еще спросил бы, наверное, у Турала тоже есть свои вопросы, но я хочу вот в какой связи о Японии задать вам вопрос. Мы знаем, что, скажем, увеличивается военный бюджет Японии последние годы. Многие говорят о том, что страна откровенно занимается милитаризацией, и, в общем, там закон был принят о том, что могут японские военные принимать в операциях за рубежом участие какое-то, ну, пусть гуманитарное или там какое-то другое, но, во всяком случае, речь идет о военных, да, чего раньше не было. Это вот несколько лет назад. И вы сейчас говорите, что активно развивается космическая программа. Вот можно ли все это вместе обобщить и сказать о том, что Япония, ну, претендует на более высокий статус, нежели тот, который она имеет сейчас в регионе и в мире в целом?
Это несомненно. То есть Япония, несомненно, становится в целом, в общем, если назвать, Япония становится одним из ведущих мировых игроков вообще, в целом. И это уже не вызывает никаких сомнений. Что касается роста военной, ну, нередко там вот цифра знаменитая, 240-250 миллиардов долларов, иногда ее путают, это не годовой бюджет, это в течение 5 лет Япония намерена потратить 250 миллиардов, ну, 240 примерно, миллиардов долларов в течение 5 лет на модернизацию вооруженных сил, придание нового облика. Что касается космоса, то у Японии уже есть очень впечатляющие достижения. Ну, я просто вот упомяну, такая вот есть у японцев, она продолжается. С 2014 года, обратим внимание, программа «Хаябуса-2». То есть, это аппарат, запущенный в 2014 году. Трудно вообще понять, это действует на воображение цифры. Где-то за сотни миллионов долларов этот аппарат нашел какой-то астероид, менее километра в диаметре. То, что он там выдворял с ним, это вообще невероятно. Взял там пробы, эти пробы на аппарате привез, значит, где-то 300 миллионов километров от Земли, привез на околоземную орбиту, с помощью спускаемых аппаратов сбросил их в Австралию. Эти аппараты, образцы были найдены в Австралии, доставлены, уже проведены исследования. Далее аппарат двинулся опять от Земли и поехал к другим астероидам. Вся программа продлится до 30-го года. В 2014 году начался полет этого аппарата и будет продолжаться до 30-го года. То есть совершенно невероятно это, понимаете. Вот когда говорят о космических достижениях, для меня вот это, конечно, производит впечатление. Но у них и неудача есть. Вот недавно, там месяц назад, взорвалась тяжелая ракета новая. Они разрабатывали ее специально. Кстати, о вопросе о взаимодействии между основными игроками. Это же гигантские затраты и, в общем, разнообразные усилия. Конечно, было бы, кстати, это было бы, наверное, признаком улучшения политической обстановки в Азии, если бы там было бы налажено взаимодействие в области освоения космоса, ну, тот, который, повторяю, демонстрирует Европейское космическое агентство. Но пока ничего похожего нет. И вот каждый тратит свои средства, разрабатывает примерно одно и то же. Индия разрабатывает уже лунную программу. Вот Китай собрался там к 30-му году, вы упоминали, высадить космонавтов своих на поверхность Луны. То тем же самым занимается Индия. Это отражает в целом такой индикатор сложных китайско-индийских, к сожалению, отношений.
А вот, кстати, Тараш, прошу прощения, еще один вопрос, да, просто к слову пришлось, что называется. Но если мы говорим о Японии, Индии и Китае, смотрит ли руководство этих стран все-таки на космос, я с этого и начинал там короткий свой начальный спич, на космос как на все-таки среду, на пространство военного доминирования? То есть насколько в космических программах этих стран сильна, велика сейчас военная компонента? Наверняка она есть, отрицать-то наверное, просто бессмысленно.
Не только есть, она, конечно, играет в первую очередь. В первую очередь, конечно, программа всех трех стран носит военно-прикладной характер. Хотя спутники могут быть двойного назначения, называться там спутники, например, дистанционного зондирования Земли. Вот. Но они зондируют Землю, но в специфических целях. для картографии, для прикладных целей. Ну, например, индийские спутники зондируют пакистанскую территорию, предположим, значит, афганскую и так далее. То есть те, которые, территории, которые для него критически важны. Вот, так что это всегда так и было. В общем, это очень дорогое удовольствие, космическая деятельность. И она, конечно, в первую очередь решает первоочередные задачи тех или иных государств. Поскольку вопросы безопасности стоят на первом месте, то, естественно, что и космические программы настраиваются соответствующим образом. Но мне кажется, вот имеет смысл обратить вот на что внимание. Значит, есть такое понятие «коммерческий космос». Он родился в Штатах там где-то там 30-40 лет назад. И вот сейчас очень усиленно эта сфера развивается в Китае. В Китае собираются вот, создать конкуренцию знаменитого Старлинка Илона Маска. То есть там какие-то фантастические количества спутников собирается Китай запустить. Ну, Маск тоже там в районе 40 тысяч он собирается запустить спутник. Вот в Китае уже объявили, что возможно там порядка 13 тысяч они в ближайшее время спутников запустят для предоставления услуг всем желающим в области связи. Например, и позиционирование на Земле то же самое. Из них там порядка 2-3 тысяч собирается запустить китайские бизнесмены. То есть это уже вне государственной структуры. Вот этот коммерческий космос и коммерческая идея очень важны. То есть часть нагрузок с государства передается на частный бизнес. Вот в Китае он тоже, как-то не покажется странным, в социалистической стране проявляется вовсе уже. Более того, по-моему, какой-то даже сейчас аппарат приближается к Луне, тоже запущенный частной компанией. Некий зонд, который должен или уже сел, или собирается сесть на поверхность Луны, сделан это частной компанией. Это очень важно.
Владимир Федорович, ну если говорить про коммерческий космос и про сотрудничество, да, в сфере космоса, все мы помним так или иначе про то, что космос всегда являлся, и на данный момент, кстати, тоже является единственной сферой в самые сложные времена, когда отношения между сверхдержавами оставались в стороне. То есть американско-советское или американско-российское, в том числе, сотрудничество.
Совместные миссии.
Да, и деятельность Международной космической станции, в том числе, никогда не прерывалась из-за политических разногласий между странами. Даже в самые сложные, опять же, периоды, я говорю, холодной войны или же развала Советского Союза, или на нынешнем этапе наших отношений, да, с Западом в целом и Соединенными Штатами, в любом случае эта кооперация имеется. При этом мы практически не слышим, или же очень редко слышим, в малых объемах слышим о нашей кооперации с тем же Китаем. Про Индию я уже упоминал. В советское время совместные миссии были с Индией, но сейчас тоже ничего об этом нам неизвестно. Да, опять же говорил об этом коротко, Роскосмос планирует и пытается развивать свои отношения с новыми игроками, с Турцией, Объединенными Арабскими Эмиратами, другими арабскими странами в этом ключе. Но вот с традиционными-то игроками азиатскими возможна такая тесная кооперация? Ну, с тем же Китаем, опять же.
Ну, я на слух воспринял вот то, что, так сказать, вот визит лидера Китая Си Цзиньпина в Москву. Но, насколько я понимаю, там упоминалось сфера о налаживании взаимодействия в сфере космоса тоже. Ну, сказано общие слова. Вообще, наши отношения с Китаем сейчас вступают на новую фазу. И я уверен, что сфера космоса и гражданская, и, скажем так, двойного назначения она будет. То есть у меня не вызывает сомнений, что взаимодействие в этой сфере и будет. Я думаю, не исключаю, что уже в ходе визита вот нынешнего министра обороны Китая в Москву, возможно, эта сфера уже будет затрагиваться. То есть мы стоим с Китаем на новой фазе, на налаживании новой фазы отношений. И это, конечно, эта сфера не будет упущена из внимания обоими сторонами. Мне это не вызывает сомнений.
Ну и про коммерческий космос тоже не могу спросить. Мы понимаем, что мы, американцы, теперь уже и китайцы, являемся не только пионерами деятельности в космическом пространстве, но и странами с самыми давними и проверенными технологиями в этой области. И так как спрос увеличивается на международной арене, стран, которые хотят летать в космос, хотят запускать свои аппараты, хотят доставлять своих космонавтов-астронавтов на орбиту, строить свои станции, становится все больше. Какие у нас перспективы в Азии и на Ближнем Востоке в плане оказания подобного рода услуг? Не военного, естественно, характера, а коммерческого, экономического, научного.
Ну, вы знаете, мне кажется, вот мы сейчас находимся на новой стадии установления отношений и вообще вот со странами, которые вы на новой фазе настраивания отношений с ними, которые упомянули, вот, Ближнего Востока и так далее. Наверное, эти все моменты возникнут. Еще, мне кажется, вот имеет смысл отметить одно. Все-таки коммерческий космос может быть там, где эта сфера коммерции развита. То есть должны быть бизнесмены заинтересованные. И почти наверняка вряд ли там будут, поскольку бизнес в основном нацелен на получение прибыли, то, в общем, и будут, наверное, в основном заниматься теми сферами, где эту прибыль можно получить. Это предоставление сферы, предоставление услуг по связи, дистанционного зондирования, то же самое Земли, прокладка там трасс и так далее. То есть я что-то не вижу, чтобы коммерческий космос поучаствовал в пилотируемой космонавтике. Это очень специфическая все-таки такая сфера деятельности, связана в основном, мне кажется, в основном все-таки там вопросы престижа. Пилотируемая космонавтика – страшно затратная сфера космонавтики, что человек находится в абсолютно враждебной среде. Космос для него абсолютно враждебный. Собственно, обеспечение хоть какой-то жизнедеятельности человека уходит большая часть денег, которые выделяются на пилотируемые проекты. Возьмет ли на себя это частный бизнес, я крайне сомневаюсь. В основном будет заниматься тем, что имеет практически прикладное и выгодное значение, откуда можно получить доходы. Наверное, так я думаю.
Владимир Федорович, а может быть несколько слов вот за рамками тех трех стран, но мы, правда, Северную Корею упоминали, а Южной Корее хотелось бы спросить у вас. Вот смотрите, я читаю, что в конце декабря успешный запуск был произведен на твердотопливную ракету-носителя, которая потом будет выводить спутники на орбиту. И вот в Минобороны Южной Кореи назвали прорывным это событие, и, так сказать, люди, которые в этой сфере многое знают, ну, из экспертного сообщества, представители экспертного сообщества говорят, что, в общем, Южная Корея претендует на полноценную роль космической державы, причем не в какой-то долгосрочной перспективе, а в течение нескольких лет она может это сделать. Вот что скажете по этому поводу?
Две минутки у нас.
Да, две минутки.
Ну, если разработана ракета-носитель, то для решения, естественно, прежде всего, на прикладных задач прежде, то почему бы ее не использовать и в космических целях? Опять же, так сказать, скажем так, мягко, двойного назначения. Я вам скажу больше, этим занимается сейчас Тайвань. Противовес КНР, Тайвань тоже заявила о намерении включиться в цепочку, в ту знаменитую цепочку поставок, о которой там постоянно говорится, включить свою программу в качестве конкурента, так сказать, вот, космической программе Мейнленда. Естественно, никаких масштабов там близкого даже нет, но важен сам факт того, что Тайвань тоже нацелился на получение собственных космических аппаратов.
Ну что, Владимир Федорович, благодарим вас за участие в нашем эфире. Я думаю, слушатели много полезной информации получили, много нового для себя узнали о том, что же такое космические программы стран азиатского региона, не только традиционных игроков, и это, я думаю, пойдет на пользу. В эфире «Радио Спутник» на прямой связи со студией был эксперт по проблемам азиатско-тихоокеанского региона Владимир Терехов. Ну, а мы с Туралом Керимовым традиционно подводим итоги. Теперь и это, и очень важная большая темы.
Ну, коротко, очень коротко, такая восточная космическая экзотика. В этом году первая саудовская женщина-астронавт, 33-летняя Раяна Барнауэ, отправится на околоземную орбиту. Значит, и самое интересное для меня, что Объединенные Арабские Эмираты приняли космическую программу на 100 лет в 2017 году, и в 2117 году они уже собираются заняться колонизацией Марса.
Кстати говоря, на Луну и на Марс многие нацелились, да, и некоторые действительно двигаются в этом направлении. Есть и другие планеты Солнечной системы, и сейчас, может быть, многие посмеиваются на том, что некоторые деятели из этой сферы всерьез говорят о том, что часть человечества может рано или поздно переместиться туда, потому что Земля, на Земле становится тесно, да, и с экологией тут беда. Но кто знает, то, что сегодня кажется смешным, завтра может стать вполне себе...
реальностью.
Вполне реальным. Да, спасибо большое. В эфире «Радио Спутник» были востоковед, африканист, советник медиагруппы России сегодня Турал Керимов и обозреватель «Радио Спутник» Илья Харламов.
Спасибо.
Разворот на восток.